скорби Иисуса о грехах мира. Ко времени пришествия Его на землю языческий мир изверился в своих самодельных богов, в лице лучших своих представителей искал неведомого Бога и не находил. В безбожии своем потерял смысл жизни и, отдавшись исключительно чувственным удовольствиям, свое личное «я» сделал своим кумиром, ему единому поклонялся и ему единому служил. И в жертву этому кумиру за минутное удовлетворение ненасытной жажды наслаждений приносилось все — имущество, свобода, честь, даже жизнь людей. Зло господствовало всюду, подчиняя своей власти все. Не лучше был и мир иудейский. Гордясь своим познанием истинного Бога, давшего ему закон, он перестал понимать Бога, он исказил смысл его закона. То же себелюбие, та же жажда личных наслаждений, хотя бы и сопряженных со страданиями ближних. То же царство зла и тьмы, только прикрытое личиной фарисейского лицемерия. И вот в этот мир, погрязший в пороках, в это царство тьмы проник луч божественной правды, принесенный на землю Христом. И как люди, долго сидящие в темной комнате, не выносят света неожиданно внесенного светильника и стремятся поскорее погасить его, так и мир иудейский и языческий озлобленно восстал против проповедника самоотверженной любви и воздаяния добром за зло. Став лицом к лицу с этими враждебными силами, Христос предпочел скорее быть жертвой грехов всего мира, выдержать лично на себе всю адскую злобу врагов своих, но силы против силы не употреблять. Он знал, что для основания Царства Божия на земле надо преобразовать испорченное веками сердце человека, и что силой этого не достигнешь. Он знал, что лучше бросить на благоприятную почву хоть одно горчишное зерно, чем разбросать все семена на обширном каменистом поле. Он, олицетворение божественной любви, любил этот испорченный мир. Он шел ко всем мытарям, грешникам и пропащим людям, призывая их к покаянию, согревая их всепрощающей любовью и исцеляя их от всех телесных недугов. Он всенародно воскрешал мертвых и совершал такие чудеса, какие может творить только Бог. Он лично не стремился ни к какой земной славе, и все утешение свое полагал лишь в пробуждении любви в сердцах людей. И каково же было любящему сердцу его видеть, как народ, желавший провозгласить его царем, тотчас же отвернулся от него, как только узнал, что царство его не от мира сего. Каково было видеть ему всю возмутительную неблагодарность облагодетельствованных им, адскую злобу начальников народа, измену одного из ближайших учеников? Что может быть мучительнее душевного состояния того человека, которому на беззаветную любовь отвечают ненавистью, за услугу платят презрением, а за добрые дела мстят с дьявольским остервенением? В таком-то положении находился Христос, когда стал тосковать, войдя в Гефсиманский сад. Тоска эта усилилась сознанием, что и те апостолы, которые одни из всей восторженной толпы его прежних учеников, не побоялись открыто стать на его сторону, что и они, без особой поддержки свыше, не могут считаться надежными последователями его. Один из них продал его, остальные при первой опасности разбегутся, а самый стойкий из них в вере, Петр, сейчас же трижды отречется от него. И останется он один, непонятый и отвергнутый миром. И этот мир в озлоблении своем против божественной правды подвергнет его мучительной казни. Все эти мысли овладели душой божественного страдальца и довели его до такой сердечной тоски, какую никто из нас и понять не может. К этой невыразимой тоске, естественно, присоединился и ужас предстоящей мучительной, незаслуженной смерти. Скорбь о глубоком падении людей — вот в чем состояла та чаша, которую пил в этот горчайший час своей земной жизни Спаситель. И он молился, чтобы Бог отнял ее от уст его, то есть облегчил его подавленное настроение. И вот явился ангел и укреплял его. Об этой молитве говорит апостол Павел. «Он с великим воплем и многими слезами возопил к могущему избавить его от смерти, и услышан был за благоговение». Чашу душевных терзаний, причиненных грехами всего мира, он готов испить до дна. Но смерть его нужна ли при таких обстоятельствах? Если нужна, он примет и ее безропотно. Но если и помимо этого Бог может окончить начатое дело спасения людей? «Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня», — воскликнул он. От Марка 14:36. Ответа не было. Целый час молился Христос, но ни продолжения, ни конца его молитвы мы не знаем, так как призванные присутствовать при ней свидетели еще в начале ее заснули. Окончив молитву, Иисус идет к ученикам, дабы утешить себя их присутствием, но находит их спящими. Грустно было видеть, как сам Петр, за час перед тем обещавший положить душу свою за учителя, не устоял против обыкновенной слабости. «Симон, и ты спишь», — сказал Господь. «Не мог ты бодрствовать один час?» От Марка 14:37. А когда проснулись Иаков и Иоанн, которые незадолго перед тем хвалились, что могут пить ту чашу страданий, какая предстоит их учителю, и креститься тем крещением, каким он будет креститься, когда они теперь пробудились от одолевшего их сна, Христос с грустью посмотрел на них и сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». От Марка 14:38. Им предстояло большое испытание. При взятии Иисуса под стражу перед ними возникнет вопрос, а не возьмут ли и их, как его учеников? Не подвергнут ли их, как его соучастников, одинаковой с ним участи? Немощная плоть их вступит в свои права, станет действовать на их бодрый до сих пор дух и подчинять его себе. А если им предстоит такая борьба, то не спать им теперь надлежало, а бодрствовать и молиться, чтобы бодрствующий дух победил немощную плоть. Не найдя поддержки и утешения в учениках своих, Христос отошел от них, опять преклонил колено свои и опять начал молиться. Но теперь он уже не просит, чтобы миновала его чаша страданий, а покорно отдается воле Отца. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, да будет воля Твоя». От Матфея 26:42. Ответа не было и на эту молитву. Изнемогая под бременем смертельной тоски, Иисус опять идет к апостолам, думая утешиться в беседе с ними, но опять застает их спящими. На этот раз они так крепко заснули, что не скоро пробудились, глаза их казались оттяжелевшими от сна. Они не сразу поняли даже, где они, и не знали, что отвечать разбудившему их Иисусу. И, оставив их, Иисус отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. От Луки 22:44. И эту третью молитву он окончил словами решительной покорности: «Да будет воля Твоя». Три раза молился Иисус. В первой молитве он обращается к Отцу с решительной просьбой об отвращении от Него чаши страданий. «Все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо Меня. Впрочем, я знаю, что должно совершиться не то, чего я хочу, а чего хочешь ты». От Марка 14:36. Не получив ответа на эту молитву, он начинает вторую уже прямым изъявлением покорности воле Божией. «Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, то да будет воля Твоя». От Матфея 26:42. Не получив ответа и на эту молитву, он начинает молиться в третий раз, сказав то же слово, а, окончив ее, будет апостолов и говорит: «Кончено, пришел час мой, встаньте, пойдем». От Марка 14:41-42. Таким образом, из самых слов этой молитвы видно, как постепенно подчинялся Иисус воле Отца и укреплялся Духом. Но, несмотря на это, к третьей молитве Его послан был Ему ангел, который даже одним появлением Своим должен был еще более ободрить Иисуса и придать Ему сил для перенесения предстоящих мук. И это было крайне необходимо, так как силы Его стали упадать, доказательством чему служит появление на лице Его особого пота, как капли крови, падающие на землю. Во время молитвы от напряжения с лица Спасителя падал пот, как капли крови. Был ли это действительно кровавый пот, или же евангелист только сравнивает его с каплями крови, неизвестно. Как бы то ни было, но с появлением ангела Иисус окреп не только духом, но и телесно, так как в состоянии был затем перенести и эту мучительную, без сна проведенную ночь и все последующие страдания. Окончив молитву в совершенной уверенности, что страдания Его и смерть необходимы, и притом теперь же, а не в другое время, Иисус в третий раз подошел к Петру, Иакову и Иоанну и опять застал их спящими. Он разбудил их и сказал: «Вы все еще спите и почиваете? Не время теперь спать, все кончено, пришел час мой. Вот сейчас вы увидите, как предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий Меня».